ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। Наверняка, я полагаю, все из вас слышали о мантрах, о звуке, о науке звука. Я не буду поэтому слишком элементарные вещи повторять и постараюсь говорить на каком-то уровне, на котором, с одной стороны, все будет понятно, а с другой стороны, будет интересно. Те из вас, кто были на моей предыдущей лекции, может быть, помнят, что я объяснял, что ум имеет вибрационную природу. Ум наш работает на основании вибраций. И можно перевести это в более общее определение. В сущности, все, что мы видим здесь, имеет вибрационную природу. Или волновую природу. Квантовая механика утверждает, что у всего, что мы видим перед собой, в основе всего лежит волна или волновая функция. Даже материя, твердая по основе своей, в конце концов, имеет волновую природу. Чем более тонкое проявление материи, тем яснее видна эта волновая или вибрационная природа. И, собственно, йога, а в прошлый раз я объяснял основную или первую мантру, вторую мантру, извиняюсь, йога-сутры Патанджали, говорит об этих волнах в уме. Читта-вритти нирога. Это определение йоги. И йога означает контроль над волнами в нашем уме. Контроль над неконтролируемыми вибрациями, которые протекают в нашем уме. На прошлой лекции я объяснял, каким образом это связано с кармой, каким образом наша карма или конкретная структура нашего ума превращается в различные волны на поверхности ума. Это проявляется чисто субъективно для нас в разных ощущениях. В ощущении горя, счастья, в ощущении радости или наоборот депрессии, в ощущении какого-то возбуждения внутреннего. Все это, в конечном счете, можно перевести в волны или представить в виде волн. Энцефалограмма, если мы будем снимать энцефалограмму, она будет показывать нам, собственно, эти импульсы, которые проходят в нашем уме. И йога пытается гармонизировать эти импульсы. Как по-вашему, кто чувствует себя лучше? Тот, чье функционирование ума представлено такой диаграммой, или тот, кто примерно так мыслит? Очевидно. Совершенно. Так. Ум наш может действовать беспорядочно, и наоборот, он может действовать в режиме, который будет гармоничен и в конце концов откроет нам некую иную реальность. Конечная цель йоги – это попытка обрести доступ в какую-то другую реальность. И делается это все на основе этого простого принципа того, что ум, и не только ум, имеет вибрационную природу. И мы знаем нашему опыту доступны две вещи, которые так, не только две вещи, на самом деле все в этом мире управляется какими-то циклами какой-то периодичности. А на санскрите говорится, что весь этот мир управляется ритой. Напоминает вам, что вот это санскритское слово «рига»?
Рига.
Иначе говоря, есть некий закон, и этот закон имеет динамическую природу. Ритм значит определенная периодичность, какая-то пульсация. Так, и, в общем-то, эта периодичность или пульсация свойственна не только музыке, не только ритму, но всему в этом мире. Весь мир живет в определенном ритме. Это рита или ритм является законом, основным законом, положенным в мироздании. То есть, иначе говоря, все живет в каком-то ритме, бьется в каком-то ритме. И йога учит нас гармонизировать этот ритм. По сути дела, цель йоги – сгармонизировать нас, как индивидуальное существо, с ритмом окружающей среды. На каком-то уровне можно дать такое определение. Да? Естественно, можно дать много других определений. И проблемы наши возникают именно из-за того, что мы находимся в дисгармонии. Возникает некая какофония или разница в ритмах, в котором живем мы, в котором действуют наши организмы, то, что окружает нас. Так или иначе, сегодня будет речь именно об этом. И есть две вещи, ритмическая природа которых нам очевидна. Или звуковая, или вибрационная природа нам очевидна. Одна – это, безусловно, что? Это звук. И есть еще вторая вещь, тоже очень ритмическое в нашем теле, что мы можем очень легко понять ритмическую природу, которую мы можем понять и влиять. Что это еще?
Дыхание.
Дыхание. Сердце, движением сердца трудно управлять. Можно, но очень сложно. Движением дыхания или ритмической природой своего дыхания мы можем до какой-то степени управлять. И йога очень активно используют эти два факта для того, чтобы привести человека в гармонию. В гармонию с окружающей средой, в гармонию с самим собой, в гармонию с высшей волей, с этим ритмом или этой ритмой, законом, который положен в основу всей Вселенной. Сегодня мы не будем говорить о дыхании, это тема какой-то другой лекции. Хотя, может быть, немножечко мы будем это делать, когда будем подготавливать медитацию на звук. Сегодня тема наша – звук. И то, каким образом с помощью чистого звука можно поменять энергию своего ума или форму своего ума. Было первое положение – то, что ум имеет вибрационную природу. Второе положение – я сказал, то, что с помощью звука можно на него повлиять. Так? Теперь третье очень важное положение, то, что каждый звук несет в себе энергию. В каждом звуке, как в любой волне, есть определенная тонкая энергия. И, собственно, работа со звуком – это работа с энергией в тонком виде. Если мы научимся извлекать эту энергию из звука, или соприкасаться с этой энергией, то, соответственно, эта энергия, как любая энергия, будет производить определенные изменения в нас. И наука звука, она об этом, о том, каким образом с помощью энергии звука можно производить какие-то благоприятные изменения в нас, в нашем мире. Так. Очень важно, слушайте, это уже очень важный материал, который начинается, понять, как эту энергию вывести. На санскрите звуки, из которых состоят мантры, или звуки санскритского алфавита, называются акшара. И акшара буквально значит неистощимое или неуничтожимое. Теперь кто-то знает или помнит закон сохранения энергии из курса физики?
Что не исчезает,
значит, что не... Да, энергия никогда не исчезает, она просто меняет свою форму. И когда на санскрите буквы или звуки санскритского алфавита называются акшарой, имеется в виду именно это, энергетическая природа звука. То, что в основе этого звука лежит неуничтожимая энергия, которой нужно воспользоваться. В Все это идет. И в прошлый раз я пытался рассказывать об этом, что ведическая культура основана на особой форме видения, которая называется апарокшагьяна, или непосредственное видение. И в ведах есть формула, которая говорится «ришайо мантра драштара». Что значит «риши»? Кто-то знает, что значит слово «риши»? «Риши» значит «мудрец», но буквально «риши» значит... Кто-то знает, что значит слово «риши» буквально? «Провидец». «Риши» — это тот, кто обладает особой формой видения. «Мудрец» — это не человек, который начитался книг и набил себя какой-то информацией. «Мудрец» или «риши» — это человек, который может видеть то, что мы не видим, или видит мир по-другому, видит более тонкую природу мира. И эта формула, которую я сказал, «ришайо мантра драштара», буквально означает, что риши видят мантру. Риши или мудрец, что он видит, почему его называют риши или провидцем? Потому что он обладает особой способностью увидеть мантру. Если вы будете серьезно изучать эту науку, вы узнаете, что у каждой мантры есть свой риши. Человек, который ее увидел, который ее раскрыл и который ее принес нам. И это утверждение, то, что риши видит мантру, означает, что на определенном, очень высоком уровне сознания, когда сознание человека очищается, человек обретает способность видеть тонкую форму мантры или чувствовать, ощущать энергию этой мантры, которая в нее заложена. Иначе говоря, та информация, почему я говорю прежде об этом, прежде чем объяснить, какая энергия заложена в каждом звуке, потому что эта информация неочевидная. Мы с вами не видим это. Нам очень трудно понять, как каждый звук соотносится с каким-то эффектом, который он производит, с какими-то сущностями или элементами этого творения. Но вся та информация, которую вы сейчас услышите, это результат прагматической деятельности мудрецов. Они увидели эти мантры, услышали их и дали нам, чтобы мы в конце концов смогли очистить свое сознание. Скоро уже, буквально через одно мгновение, перейду к тому описанию, что означает каждый звук. Но перед этим мне хотелось поговорить еще об этом принципе. О том, что звук связан с формой. Само это утверждение, то, что риши или мудрец обретает способность видеть звук, подразумевает, что на каком-то уровне звук имеет форму. И, собственно, в этом, на этом принципе основано все то, что делают мантры. Повторение мантры создает определенную форму в нашем сознании, в нашем мире. Для этого есть очень много оснований для этого утверждения. В прошлом веке был ученый, если вам интересно, можете посмотреть про него в интернете, правда, в русскоязычной части интернета, по-моему, о нем ничего нет. Его звали Ханс Дженни. Швейцарский ученый, который впервые, вернее, не впервые, до этого были аналогичные эксперименты, но он, пожалуй, больше всего сделал для этого. Показал, каким образом разные звуки создают форму. С помощью простых инструментов, с помощью там, подноса, на котором был насыпан песок, и подключение к вибрафону, переведение, иначе говоря, звука в какую-то формообразующую среду. Этот Ганс Дженни создал науку, которая называется сематика. Наука сематика изучает как раз это положение. Каким образом звук связан с формой, и каким образом звук порождает форму. Когда мы произносим какой-то звук, возникает вибрация, эта вибрация имеет форму. И, собственно, эта форма нас очень сильно интересует. Одно из удивительных открытий Ганса Дженни заключается в том, что он, изучая чистое звучание разных звуков, так он изучал звучание там, английской речи. Все знают, как звучит английская речь, по-моему. Особенно если негры, американские, говорят по-английски. Понятно, как она звучит. Он изучал звучание различных языков. Самое удивительное, что он открыл, это то, что древние языки, звучание которых, или форму которых он изучал, их звук соответствует написанию. Иначе говоря, звуки санскритского алфавита, если их произносить правильно, то в сущности будет записано это в виде записи на Деванаге. Больше или меньше степени. Например, звук «ра» на Деванагаре, он выглядит примерно таким образом. Так, если произнести звук «ра», то появится форма, похожая на этот значок или на эту букву санскритского алфавита. И так далее. И это положение того, что звук, в конце концов, создает форму, оно изначально положено в основу ведической науки. Ведическая наука мантр заключалась в том, что человек с помощью мантр достигал некоего зримого, ощутимого результата во внешней реальности. Хочу я чего-нибудь? Сейчас, если я хочу чего-нибудь, что мне нужно делать? Работать, заработать деньги, купить. Теперь есть более простой способ. Нужно знать мантру, знать, как ее произнести, и все будет шляпно. Правда, нужно лет 30 примерно. Учиться, как ее произносить правильно. Зато потом все будет хорошо. И более того, в ведических писаниях есть очень интересное предсказание. Это интересное предсказание заключается в том, что там говорится, что в наше время, а ведические писания написаны тысячи лет тому назад, все достигается с помощью мантры, то есть могущественного звука. Мантра – это не просто звук, а звук, чья энергия может преобразовывать реальность. Мантра – это звук, который непосредственно изменяет окружающую реальность. Как минимум нашу внутреннюю реальность, реальность нашего сознания или нашего ума. И предсказание, о котором я говорю, очень простое. Все то, что раньше достигалось с помощью мантры, в Кали-Югу, век, в котором мы живем, будет достигаться с помощью янтры. Знаете, что такое янтра? Нет, янтра значит машина. Механизм. Одно из названий времени, в которой мы с вами живем на санскрите, это Янтра-юга, или век механизмов. Век, когда все достигается с помощью механизмов. Люди ставят перед собой те же самые цели, которые до этого. Желания, которые у нас есть, поверьте мне, мало чем отличаются от желаний людей многие тысячи лет тому назад. И тогда люди хотели перемещаться, хотели путешествовать, хотели видеть, хотели любить, хотели быть богатыми. Но тогда они делали это с помощью тонкой науки мантры. Сейчас все то же самое достигается с помощью грубой науки янтры. И в конечном счете, к чему это приводит? Все бы ничего. Что кто-то может сказать, а что в этом плохого? Беда в том, что мы с вами тоже во что превращаемся? Машины. Из-за злоупотребления именно этим аспектом, то, что мы для достижения всех своих желаний, всех своих целей пользуемся грубыми механизмами, мы сами механизируемся изнутри. Тогда как мантра дает возможность или тонкий, могущественный звук исполнить наши желания, не портя нас самих, возвышая нашу природу. Если мы злоупотребляем чисто механистической стороной нашей жизни, то мы превращаемся в механизмы. В конце концов, мы же сами страдаем. Уходят тонкие возвышенные части нашего существа. Тогда как, если мы пытаемся достичь своих целей с помощью звука, то решаются проблемы не только на физическом уровне. Янтарь или механизм – это способ решить проблему на грубом физическом уровне. Но помимо этого, какие у нас еще есть уровни нашего существа? По сути дела, у нас есть три уровня. Есть грубый физический план, есть... Какой еще план? Ментальный. Или психологический план. И какой есть еще план?
Духовный.
На уровне нашего сознания. И то, и другое позволяет человеку решить проблемы на физическом уровне. Но если я пытаюсь решить свои проблемы с помощью грубых машин, что случается с моим психологическим уровнем? Да, я уже корежу себя. Возникает очень сильный дисбаланс, и мы можем видеть это, как современная цивилизация порождает именно это. Цивилизация невротика. Цивилизация, которая порождает стресс, невротические всякие симптомы. 52% американцев состоят на учете психиатра больше или меньше. То есть у них есть. У нас меньше немножко, но скоро будет больше. В этом мы точно Америку обгоним. И главное, что тогда как мантра возвышает психологический уровень, и мантра позволяет, более того, это самое главное из того, что я хотел сегодня сказать, мантра дает человеку духовный результат, то есть в конце концов высвобождает человека. И мне, прежде чем я перейду к этому, соотношение между звуком и формой конкретному, мне хотелось дать еще одно определение мантры. Уже классическое санскритское определение. Мананат траяте ити мантраха. Мананат траяте ити мантра. Мантра – это то, что защищает нас. В каком-то смысле можно сказать, защищает нас от собственного ума. Или что дает мантра? Мананат – это отлагательный падеж, то есть от. Нас защищают от мананат. Мананат значит сосредоточенность нашего ума на внешнем мире. Или рабство нашего ума. Что дает мантра? И это очень важное положение, которое мне хотелось дать. Мантра в сущности высвобождает наш ум. Сейчас наш ум находится в рабстве, потому что он зависит от чего? От внешней среды. Солнце светит нам хорошо. Солнце ушло нам плохо. Политическая обстановка хорошая, нам хорошо. Политическая обстановка нестабильная, нам плохо. И так далее. А если мы будем анализировать, до какой степени наш ум зависит от внешней среды, мы поймем, что мы, по сути дела, являемся рабами. Потому что наше внутреннее состояние, а ум или состояние нашего ума определяет наше внутреннее состояние, зависит от внешней среды. Так вот, что делает мантра, или этот могущественный звук? Мантра освобождает наш ум от зависимости внешней. Дает человеку возможность, дает человеку свободу. Один из переводов слова мантра – это то, что высвобождает человека. Освобождает его. Потому что траята значит также освобождение, траята значит защита, траята значит ограждение какое-то. То есть это, опять же, видение, что, собственно, может дать нам мантра. Мантра может излечить. Мантра может, по сути дела, устранить все дефекты нашего ума. Все дефекты, которые у нас есть на тонком уровне. Самый простой способ с помощью мантры. А все грубые дефекты, все наши хвори, немощи, боли, они откуда идут?
Ума.
Сказал Гриба Едов, горе от ума. А мантра – это лекарство от этого самого горя от ума. Мантра защищает наш ум, прежде всего, и дает возможность человеку находиться в состоянии, в котором он не будет зависим или не будет подвержен этим внешним неблагоприятным влияниям. Да, еще несколько любопытных вещей, которые также связаны с влиянием звука. Наверняка все из вас слышали слово «рага». Слышали слово «рага»? Рага – это музыкальная форма, очень непривычная для нашего слуха, и в котором нам трудно что-то понять. И есть огромное количество раг. Сами классические ученые ведические говорят, что от центрального, от нашего сердца отходит 21 тысяча каналов или нади. Тонких каналов, по которым течет энергия праны. И, соответственно, есть 21 тысяча раг. 21 тысяча мелодических рядов. Рага – это, строго говоря, это, как это называется, в европейской музыке – лад. В европейской музыке есть минорный и мажорный лад, да? Все как тут есть. В индийской музыке немножко больше – 21 тысяча ладов, которые, соответственно, влияют на наше тело, влияют на наше сознание. И раги – это личности. В соответствии с ведическими представлениями. Если вы будете читать какую-нибудь хорошую книгу по классической музыке, там рага будет нарисована. Каждая рага будет изображена в виде какой-то формы. Например, васанта-рага. Васанта-рага значит весенний раг. Она выглядит, ясное дело, в виде красивой девушки, большим количеством цветов. Но это не просто мифология, не просто какое-то зрительное изображение, а это, опять же, подтверждение и иллюстрация того, что я сказал. На более высоких уровнях сложные звуковые формы принимают более сложные внешние формы. Ган Джени, когда он рассматривал различные звуки, он выяснял форму простых звуков и видел какие-то узоры, которые получались, какие-то янтры там, которые у него возникали, можно посмотреть это в интернете, все эти рисунки приведены. Но на более высоком уровне возникают гораздо более сложные формы возвышенные. Иначе говоря, каждый рага имеет свою форму, имеет свое какое-то внешнее проявление. Это еще одна иллюстрация того, что дает звук. А попозже, когда мы уже перейдем, собственно, к практической части, я буду говорить, какие звуки, какое воздействие оказывают на человека и как звук лечит человека. Но сам принцип я объяснил. Звук лечит, потому что звук помогает защитить наш ум, помогает привести наш ум в определенное состояние, освобождая его от этой внешней зависимости. Теперь будет скучная часть, но информативная. Можно ее пропустить. Я постараюсь быстро ее сказать, но чтобы наше изложение или наш небольшой обзор был полным, без этого, наверное, неправильно было бы обойтись. Это некое введение в науку о мантрах. Естественно, что я не смогу всех подробностей сказать. Но мне хотелось сейчас объяснить. Я сказал, что звук имеет форму. Я сказал, что звук несет в себе энергию тонкую. И для того, чтобы наше представление было полным, мне хотелось объяснить, какой звук из звуков санскритского алфавита какую энергию несет. В санскритском алфавите 33 согласных. И сколько гласных? Всего 52 звука. Сколько получается тогда? 19. Ну да, там еще. Ну, в общем, где-то как-то. не судите меня строгие, только это арифметики. Но я сейчас объясню, собственно, эти акшары. Я сказал о том, что санскритские звуки, которые похожи на наши звуки, но не совсем, называются акшара или обладающими этой неистребимой или неуничтожимой энергией. И 33 согласных в санскритском алфавите расположены таким образом. Есть 5 рядов по 5 букв. Это, между прочим, единственный алфавит из всех существующих, который имеет строго научную природу по месту произношения. И первый ряд звуков ха, ха, га, га и но. Это горловые звуки или гутуральные. Но. Там есть 4 разных на. У нас только один на, а там на, ня, на, на, на. Там сложно это отличить, но в принципе все просто. Гутуральные произносятся тут. Ка, ка, да? Произнесите ка, ка, ка. Они начинаются в горле. И эти 5 звуков, которые произносятся с помощью горла. Ка, ха, га, га, на, на. Если не произнести глубоко из горла, то будет этот звук. На, на. Это 5 изначальных стихий. Каждый из этих звуков несет в себе энергию, начиная с земли. Земля, дальше кто?
Вода.
Огонь.
Воздух.
Эфир. 5 элементов или 5 состояний материи. Эти 5 элементов, собственно, представляют собой твердое состояние материи, жидкое состояние материи, плазмообразное состояние материи, газообразное состояние материи, наконец, эфир. Волнообразное состояние материи. И эти звуки еще раз несут в себе энергию этих элементов. Когда мы произносим правильно этот звук, то, соответственно, энергия земли или энергия воды, или энергия воздуха, или огня возбуждается в нас. Следующий ряд в санскритском алфавите – это палатальные звуки, которые произносятся на уровне мягкого неба. Есть твердое небо, которое непосредственно тут у нас, и мягкое глубоко там. И, соответственно, эти звуки – это ча, 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 джа, ча, ня, ня, мягкое «э». Это у нас более-менее есть. Ня. Ча, ча, джа, джа, ня. То есть мы поднялись немножко выше. Этот первый ряд исходил отсюда, из глубины горла, чуть-чуть выше на уровне этого самого нашего мягкого неба. Там возникают эти звуки. И эти звуки, они несут в себе энергию объектов чувств. А эти 5 элементов, которые есть, им соответствует 5 объектов наших чувств. Что это за объекты чувств? Земля что соответствует? Кто знает?
Запах.
В воде что соответствует?
Вкус.
Огню? Форма. Воздуху? Осязание, да, тактильное касание. Строго говоря, касание. Если мы говорим об объектах чувств, то, что мы воспринимаем. И ня. Что несет сюда? Звук. Следующий ряд, его нет в русском языке вообще. Если тут еще можно что-то такое как-то сообразить. Следующий ряд – гнёбные звуки. Когда язык касается твердого нёба. Их очень трудно произносить. Это «та», «да», «та», «та». «Та», когда язык касается твердого нёба. «Та», 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 «та». Да, да, да. Это что-то среднее, этот звук есть в индийских языках. Это среднее между Д и В. Да, да, да. Иногда его изображают даже по-русски как Ре. То есть это нечто среднее. Это картавое Ре или какое-то извращенное Д. Соответственно, то же самое, только с придыханием. И на произнесенное там же попробуйте, все равно не получится. Или другое название этих звуков – церебральные, нёбные. И они соответствуют пяти органам чувств, которые у нас есть, действующим органам чувств. Начиная… Нет, действующие органы чувств. У нас 5 действующих органов чувств и 5 познающих органов чувств. Познающие будут следовать за этим. С ног, по-моему. Ноги, руки, какие у нас все действующие органы чувств? А? Нет, глаза познающие. Язык, анус и гениталии. Язык, как то, что говорит, как объект речи. Я не уверен, как они тут соответствуют, но, в общем, я думаю, что это не так важно. Это 5 органов действия, которые есть в нашем теле. Так уж получилось, что амеба в процессе ее эволюции, она всего по 5 развела себе. Случайно. Это камешек в огороде Чарльза Дарвина. Следующий ряд – это уже наши знакомые зубные звуки, которые мы произносим с вами зубами. Та – это наши звуки. Та – еще что? Та. Да. Да. И наше, наконец, любимое, родное «на». Не нужно никак извращаться. И обычное наше «на». Это зубные звуки. И эти зубные звуки соответствуют 5 познающим органам чувств. Начиная с чего? С носа. Нос. Нос, потом что? Язык. А и тут язык, но тут язык как орган речи, как орган действия, а тут язык как то, что воспринимает вкус. Дальше что?
Глаза.
Глаза. Дальше что?
Кожа.
И ухо. И, наконец, есть губные звуки. Так, то есть, чувствуете? Они идут все ближе, ближе, ближе. Что это за губные звуки? Какие губные у нас? Па. Ха. Ба. Ба. Ма. Чувствуете, чем произносит? Губами. Па-па, ба-ба, ма. И эти губные звуки пробуждают энергию. Фа. Ум. Ха. Эго. Ба. Разум. Будхи. Интеллект. Бха. Это читта или сознание наше. Сейчас не будем в эти вещи вдаваться, чтобы я новую тему не начинал. Это наше, скажем так, подсознание наше. И ма – это пуруша или обусловленная душа, я. То есть все это вместе взято. Иначе говоря, Этот ряд имеет отношение к тонким аспектам нашего ума, к тонкому телу. Есть еще 7 звуков в санскритском алфавите. Яралава. Я-ра-ла-ва. Это полугласные звуки.
4.
И есть 3 шипящих звука. Они есть в русском. Се, ше, се. И тут есть разные представления о том, какие они... На самом деле, я даю вам одну какую-то схему, есть разные какие-то другие вещи. Тут говорится о том, что есть кала, майя и так далее. Эти 3 вещи иногда говорится, что это... Тут говорится, что это Махамая, Ишвара и Суда Видья. Тут, соответственно, Видья. Мы потом попозже все равно эти звуки с вами будем проходить, но, короче говоря, есть еще другие аспекты реальности, которые они символизируют. И, наконец, есть последнее...
А?
Вы хотите записать?
Пожалуйста, ради Бога.
Рага, Видья, Кала и Майя. Рага значит привязанность. Видья значит энергия, знание. Кала – время. Майя – внешняя энергия. И есть еще звук последний.
Сэ-ше-и-ще.
Запишите так. Запишите крия-шакти, яна-шакти и ичха-шакти. 3 энергии. Энергия созидания, энергия познания и энергия желания. И есть еще звук, последний. Какой звук мы не произнесли еще? Ха. И самый последний звук – это мычание. Носовой звук. Ха. М. Мы видим мычание. Что мне хотелось сказать всем этим, это просто некое введение того, каким образом мантра может действовать. Как комбинация этих звуков при их правильном произнесении может производить какие-то зримые, видимые эффекты. И кто знает, как на санскрите звучит слово «я»? Ахам. И «а» – это первый звук санскритского алфавита. Ахам – это что? Это последний звук санскритского алфавита. Иначе в соответствии с ведической философией, а схема, которую я вам представил, имеет под собой очень глубокую натурфилософскую природу. Ахам или «я» что собой представляет? Все, да. Или сочетание всех этих вещей. Огня, воды, воздуха, органов чувств, различных энергий, которые у меня есть. Я не говорил о гласных. Гласные представляют собой разные энергии сознания, разные аспекты нашего сознания, проявленные, олицетворяют это. Вот. Но философия, которая стоит за этим, очень важна. Я представляю собой все это вместе взятое, некую совокупность всех этих элементов, всего остального, органов чувств, органов восприятия, органов деятельности. Все это есть я. И, соответственно, так как все это есть я, то если я хочу каким-то образом воздействовать на себя благоприятно, то как я могу это делать? С помощью чего? С помощью звука. Разные звуки, они будут производить какие-то эффекты или воздействовать на определенные вещи. Есть в санскрите пуруша-мантра. Эта пуруша-мантра подробнейшим образом описывает, на какую вибрацию отзывается каждая часть нашего тела. Какая часть нашего тела вибрирует, с какой частотой и что, соответственно, происходит. И тогда, если человек, например, у него болит что-то, или возникла какая-то проблема. Он может решить эту проблему, правильно произнося этот звук. Вводя эту часть своего организма или своего тела в какой-то резонанс с помощью этой вибрации. Это была следующая часть нашей презентации. Мы очень скоро, уже вот прямо сейчас, переходим к очень практичным вещам. Я сейчас не буду вам говорить, какая мантра управляет правой ноздрёй, какая мантра управляет левой ноздрёй. Хотя можно будет, если кто-то хочет, могу сказать. Но есть 7 очень важных энергетических центров, которые управляют всей нашей системой. Как они называются? Чакры. Следующая часть будет более практичной, потому что я дал некое что ли видение или какую-то теоретическую основу всего этого для понимания с какими-то деталями, очень меньшей степени ненужными. Но следующая часть интересна. Все наше тело или вся наша жизнедеятельность управляет этими 7 чакрами. Или 7 центрами. Начиная с Муладхары чакры. Они изображаются в виде определенных форм, мы чуть попозже изобразим. Муладхара чакра находится в самом низу, ниже позвоночника, в промежности между анусом и гениталиями. Там находится этот центр, который содержит в себе всю энергию. Это высшая чакра животного царства. Для человека она низшая чакра. Человеческая деятельность начинается с нее. И это центр огромного количества энергии. Мула значит корень. Так дальше идет свадхистана чакра или половая чакра. Она чуть-чуть выше. На несколько сантиметров. Примерно на 7 сантиметров выше. Дальше идет манипурова чакра. Она еще на 7 сантиметров выше. Они примерно на расстоянии 7,5 сантиметров находятся. Все, естественно, зависит от того, насколько какой высоты человек. Но приблизительно. Она находится около солнечного сплетения манипурова чакра. Манипурова чакра в области солнечного сплетения, то есть выше пупка немножко. Анахата чакра или сердечная чакра. Вишуда чакра. Вишуда значит чистая. Это горловая чакра, управляющая нашей речью в основании горла. Агья чакра. В центре нашей головы. Проекция ее – третий глаз. И, наконец, сахасрара чакра или тысячелепестковая чакра. Это, собственно, наш мозг. Есть еще более высокая чакра, следующая чакра над нами. Эти чакры, опять же, для людей, которые обладают способностью видеть, они представляют собой определенные сгустки энергии, вибрационные воронки, которые изображаются в виде лотосов с лепестками. Но каждая из этих чакр настроена на определенный лад или на определенную вибрацию. И вот это мы будем сейчас с вами проходить, потому что эти звуки, которые мы будем с вами биджи, другое название мантры это биджа. Биджа значит буквально семя. И биджа это могущественный звук, который несет в себе могущественную энергию. И каждая из этих чакр настроена на определенную частоту, частоту определенного звука. И если человек произносит их, то, во-первых, он гармонизует всю систему. И, во-вторых, с помощью этого звука или этой вибрации он может очистить. Прежде всего, воздействие звука заключается в том, что с помощью вибрации можно очистить. Как стирается белье? Такой принцип стирки белья. В Индии нет порошков, нет стиральных машин. Что с бельем делают? Пьют, а камень, колодцы. Вибрация, она в любом случае имеет этот эффект или это воздействие. Мы сейчас с вами поговорим несколько минут о чакрах, и уже пришла вторая часть нашего, музыкальная часть нашего занятия, и мы перейдем уже к еще более интересной вещи. Но это тоже интересная вещь. Я написал, нарисовал эти чакры, как они тут изображены, но чтобы мы сотрем нашего красивого первобытного человека наскального и изобразим эти мантры или эти чакры более ясно. И потом мы произнесем каждую из этих мантр. Эти семь чакр, они в свою очередь также соответствуют стихии. Я забыл об этом сказать. Самая нижняя чакра – это стихия Земли. Следующая чакра какая?
Вода.
Потом?
Огонь.
Потом?
Воздух.
Потом?
Эфир.
Потом ум. Ум и разум вместе. Это Агни-чакра. И Сахасрара-чакра – это духовная чакра уже. В сущности она выше всей этой системы находит. И что мы сейчас с вами сделаем, я напишу мантры, которые соответствуют каждой из этих чакр. Им соответствуют семь нот музыкальных. Если в системе европейской, то это будет до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Так, если писать это, эти ноты в ведической системе, то это будет са, ре, га, ма, фа, га, ми. Семь чакр, семь нот, семь цветов. Соответственно, все эти стихи. Теперь биджа мантры для каждой из этих чакр. Лам, вам, рам, ям, хам, ом. Что я еще сделаю, чтобы помочь нашей медитации? Я нарисую, как эти звуки изображаются на санскрите. Для Сахасрары есть. Она трансцендентная. Мы ее потом скажем. В самом простом варианте лама будет изображаться так же санскрите. Вам в конце этой части звук очень важный. Лам, вам, рам, ям, хам. Ну и ом все знают, наверное, да? Ом. Сейчас у нас будет эксперимент. Сейчас медитация будет. Готовы?
Нет.
Нет?
Готовы.
Сначала будут небольшие подготовительные упражнения к этой медитации. Мы с вами сейчас попробуем эти мантры на себе и попытаемся ощутить эффект. Я буду вас направлять в вашу медитацию. Пожалуйста, устройтесь поудобнее для максимального эффекта. Потом дальше у нас будут еще, мы пойдем дальше к нашему путешествию тарского звука. Начнем мы с простых вещей. Сейчас у нас будет 2-3 минуты подготовки к этой медитации звуковой. Нам нужно будет сейчас сделать две вещи. Очень простые. Попытаться разотождествить себя с телом. Знаете, да, легко? Сначала просто почувствуйте свое тело как бы со стороны. И начав чувствовать свое тело, мы уже перестаем быть телом. Мы привыкли отождествлять себя с телом, и поэтому мы не замечаем. Тело – это я. Сейчас мы просто внутри, внутренним взором окидываем свое тело. Посмотрите, пожалуйста, свои ноги, свои руки. И почувствуйте тяжесть. Очень важно ощутить сейчас притяжение Земли. Если мы ощутим как следует притяжение Земли, как Земля или гравитация воздействует на нас, нам легче будет до какой-то степени выйти из тела и разопождествительности. Когда мы чувствуем это притяжение гравитации, тяжесть, которая тянет нас к Земле, это также помогает расслабиться человеку. Постарайтесь максимально свободно расслабиться. Но при этом держите спину прямой. Очень важно, чтобы спина была прямой. Мысленным взором окиньте весь позвоночник с самого низа до самого верха. И примерно определите там эти чакры или аккумуляторы энергии. Что дальше начните делать? Постарайтесь теперь просто наблюдать за своим дыханием. Мы как бы зафиксировали свое сознание. И теперь смотрим со стороны на свое дыхание. Да, пожалуйста, выключите все свои телефоны. Почувствуйте воздух, который входит. Почувствуйте, как он проходит через ноздри. Когда он входит, он холодный. Когда мы выдыхаем, воздух теплый. Все это нужно, чтобы глубже сосредоточиться. Я включу сейчас ампулу. визуальным образом. Посмотрите на изображение, он как-то не помнит, как он выглядит. И мы сейчас еще раз три раза произнесем «Ом», только уже с этой визуализацией. Давайте сделаем глубокий вдох, опять расслабимся максимально, опять почувствуем землю. И почувствуем это притяжение земли, родной. Почувствуем расслабление в теле. Теперь в максимально чистом, свободном пространстве нашего ума увидим этот знак, заключенный в круг. Делаем глубокий вдох. Идет на гласный звук, 75. На четверть, 25% должно оставаться на это последнее, завершающую вибрацию. Она как бы ставит точку над этим, поднимает сознание еще выше через звук. Что мы сделаем дальше с вами? Мы пойдем немного дальше в своем изучении мантры. Я уже сказал, что каждая мантра – это форма. И произнесение мантры приводит наш ум в определенную форму. Она как бы помещает эту форму в ум. В этом принцип воздействия мантры. Форма, которую мы, может быть, с вами сейчас не видим и не воспринимаем, тем не менее содержится в звуке. И когда мы произносим мантру своим в уме или с помощью физического звука, то мы помещаем эту форму в ум. Мы сейчас произнесем мантру, которая есть форма Вишну. Вишну – это имя Бога на санскрите. И Вишну значит вездесущий. Вишну значит всепроникающий, всепронизывающий, находящийся везде. И его звуковое выражение – Ом, как биджа. Биджа – это что-то вроде кода. Как чтобы звонить в какую-то страну, вам нужно знать код этой страны. Перед каждой мантрой есть свой код. Или односложная мантра в виде семени, которая означает, кому мы обращаемся. И ом означает дух. Ом – это изначальная вибрация, которая, по сути дела, имеет духовную природу, пришла из духовного мира. Мы произнесем с вами мантру «Ом намо нараянайя». Несколько раз. Даже не бойтесь, что вот это громко. Чтобы почувствовать силу этого звука. По сути дела, что мы делаем сейчас? Мы приглашаем Бога в свое сознание. И мы пытаемся придать своему сознанию другую форму, нематериальную форму. Опять давайте немного расслабимся. Зафиксируем свое внимание сначала на гравитации. Потом на дыхание. И давайте сделаем глубокий вдох и принесем эту мантру. Небольшой опыт. оказывает могущество медитации на звук. Кто-то из вас за это медитацией занимался? Пытались просто сидеть и что-то думать. Что получалось?
Открепло.
Обычно люди засыпают. Это то, что случается. Если человек просто с помощью... Почему говорится, что наш век, несмотря на то, что эта деградация идет достаточно быстро, все равно единственным действенным методом является звук и мантра. Звук все равно является самым могущественным методом и самой могущественной формой йоги, которая позволяет связать наше сознание с высшим сознанием, перевести наше сознание в другую форму. И какой-то небольшой опыт у нас сейчас этого был. Что мы теперь сделаем? У нас есть еще вторая очень важная часть музыкальная. Вы готовы, да, музыкальная?
Да.
Мы пойдем гораздо дальше в нашей медитации. Как я уже сказал, помимо самого звука, вернее, помимо звука этих акша, или точных звуков санскритского алфавита, есть еще музыка. Или музыкальная форма, как рага. И рага – это очень могущественный способ привести свое сознание в гармонию. Есть раги в соответствии с сезоном, с временем года. Есть раги в соответствии с временем дня, потому что в каждое время суток, опять же, есть определенная энергия или определенный ритм. И рага позволяет человеку почувствовать, как бы, или воспринять эту энергию с помощью звука. Теперь, если мантру или эти звуки, которые мы с вами немножко смотрели, положить на музыку, то эффект усиливается во много-много раз. Эффект становится гораздо более действенным. Сама по себе рага воздействует, но сами по себе эти звуки, несущие в себе энергию, воздействуют. Если совместить то и другое, звуки членораздельной речи, которые являются самым сильным нашим преимуществом перед животными, и плюс к этому музыку, плюс к этому ритм, то эффект будет еще более сильным. Но опять же, это медитация. Это не просто музыка, не просто какой-то там рок. Так, это определенная медитация. Хотел рассказать маленькую историю перед всем про раги, потому что наш гость, который будет выступать семинарный, он большой специалист в рагах. Приехал сюда из Индии, из Вриндавана. Но каждая рага, она, я уже говорил, что она несет в себе определенную силу или энергию. И есть знаменитая история про величайшего индийского музыканта Танзена. Танзен был одной из жемчужин при дворе императора Акбара. И каждый двор должен блистать своим поэтом, своим астрологом, своим музыкантом, своим мудрецом на таком шастре. И при дворе императора Акбара собралось это созвездие величайших талантов. И самый великий из них из всех, пожалуй, самый знаменитый, помимо его министра Бирбала, был Танзен, музыкант. И Акбар, когда он пел, когда он начинал петь рагу, Акбар сходил с ума. Акбар после этого готов был отдать ему все. Давал ему такие щедрые вознаграждения, что все придворные завидовали страшно Танзену. В конце концов, возник заговор. Они подумали, как его погубить. И кому-то пришла в голову гениальная идея. Давайте мы попросим Танзена спеть рагу Дипак. Дипак значит светильник, или лампада, или огонь. Это очень редкая рага, которую редко кто исполняет, потому что если правильно ее исполнять, то внутри возбуждается энергия огня очень сильно. И люди это знали, они знали, если Танзен начнет петь, он не сможет петь в полсилу. Он будет петь в полную силу. И огонь, который у него внутри, и признаком того, что рага исполняется успешно, является то, что лампады, которые были потушены, загораются сами от этих звуков. И эти придворные нашептали Акбару, попроси его спеть рагу дипок, они надеялись на то, что Панзен, когда он начнет петь рагу дипок, он возбудит такой огонь внутри, что этот огонь сожжет его изнутри. И Панзен сказал, я не смогу, я умру тут, огонь меня спалит. Но Акбар, как все самодуры, сказал, я хочу, только так. И тогда Танзен придумал один фокус. Он научил свою ученицу, ее звали Рупа. И он сказал, что в тот самый момент, когда я буду петь эту быструю часть ради Гипа, ты должна начать петь рагу Мег. И Мег значит дождь. И только это меня спасет. У него была гениальная ученица, которая тоже могла петь. И он сказал, только пожалуйста, вовремя вступи, потому что если ты вступишь чуть-чуть позже, то изнутри я, это энергия, которая пробудит звук, меня сожжет. Я начал петь. Сначала медленно, как всегда, рагу начинается с медленного. А потом быстрее, быстрее, быстрее. Люди почувствовали жар, люди стали скидывать с себя халаты. Так один за другим стали зажигаться светильники. Было поздно уже, и вдруг начали вспыхивать светильники. Акбар! Он стал потеть, он стал. Танзен играл, ритм набирался. В этот момент Рупа вступила. В тот момент, когда она вступила и начала петь, небо затянуло облаками, пошел дождь, и все немножко охладилось. И Танзен немножко пришел в себя, но говорится, что он умер от этого. Потом 3 месяца приходил в себя от того, что огонь этот зажегся в нем под влиянием пираньи. Но и люди считают, что историки считают, что в конце концов его смерть наступила именно от этого, от того, что он ее тут не исполнил. Это к тому, к иллюстрации того, как ты могуществом можешь обладать звук, если мы его освоили, исполнили. Все. И сейчас что мы будем делать? Сейчас мы будем... У нас будет музыкальная сессия. Готовы, да? Только она будет требовать вашего активного участия. Мы начнем с одной простой вещи. Мы тоже начнем с пения одной очень красивой рага, на которой будет исполняться эта песня, Байрали. И там будет припев, который я попрошу, чтобы вы подпевали. Припев этот простой. Радха, Раман, Хахо. Смысл, это будет небольшая песня или баджан, мы как бы введем в нее. От вас требуется только одно, чтобы вы пели вместе это. Радха Раман Шахо. И Радха Раман – это особое имя Бога. И смысл этой песни в том, что где бы ты ни оказался, чтобы, в какой бы ситуации ты ни оказался, не обнаружил себя, помни о Боге. Хахо значит произноси его имя, то есть повторяй мантру. Повторяй святой звук, который сможет тебя спасти из этой ситуации. И буквально несколько минут, но вы почувствуете ритм, звук и Радха Раман. Если вы поймете, там в принципе слова очень простые. Если, можно. Нашего гостя зовут Гиду. Пожалуйста, поприветствуйте его.
Thank you. наверное, еще один мы сделаем еще Харе Кришна мантру последнюю, да? Я два слова скажу об этом. Это мантра из Калисантарного Панишат. В Калисантарном Панишат рассказывается история. Нарада спрашивает у Творца этой вселенной Брамы, какое лекарство есть от всех зол Кали-юги. И он приводит ему эту мантру. По-другому эта мантра называется Харинам, что значит имя Хари. Хари – это также имя Бога на санскрите. И он говорит, что в этой мантре, которая называется Маха-мантра или Великой мантрой, содержится две шахты или две энергии. По-другому эта мантра называется Тарака Браманам. Тарака значит освобождающий, энергия, которая дает внутреннее освобождение. Он говорил, что все мантры так или иначе освобождают ум, но в этой ситуации освобождающий или защищающий, ограждающий, защищающий наше сознание от каких-то неблагоприятных влияний, от внешней агрессивной среды. И вторая – это парака брама-нам. Брама значит духовный. И парака значит буквально то, что дает нам определенную квалификацию или определенные способности, которых у нас сейчас нет. И прежде всего значение этой мантры или этого звука в том, что она дает человеку способность любить. Любовь – это высшее свойство человеческого сердца, человеческой природы. И очищая сознание, она наделяет человека этой способностью к любви. Вот. И поэтому, соответственно, Калисантарана Панишат прославляет именно эту мантру, выделяя ее из всех. Нарада спрашивает дальше. Большая часть ведических произведений построена в виде диалога, это тоже диалог. Он спрашивает, есть ли какие-то строгие правила. И Брама отвечает, что никаких строгих правил нет. Что в отличие от многих других вещей, потому что мантра – это деликатная вещь, и мантры нужно повторять в состоянии определенной чистоты и так далее. Что касается этой мантры, то нет никаких строгих правил для ее повторения. Сила ее такова, что она воздействует в любых обстоятельствах, при любой ситуации. Вот. Мы можем сейчас опять Харе Кришна мантру поступить в медитацию. На какой раунд? Which round do you want? Whatever you like.
Huh?
Whatever you feel like now. Help, which round do you want?
Should we sing in the Bhali?
Yeah, Bhali. Bhali is good. Question out of Bhali.
Krishna.
что на этом мы закончим. А? Ну вот тут будет семинар, и тут нам приехал на несколько дней, он готов провести семинар введения в индийскую музыку, вот там будет информация, если кто-то кого-то интересует в индийскую музыку, то, пожалуйста, вам там дадут всю информацию. Ну? Меня просили, если у нас рекламное завершение, меня просили все прорекламировать эту книгу. Эта книга называется «Дзяпа медитация», собственно, то, о чем я говорил. И в значительной степени связан с этим, потому что повторение мантры называется джапой. И Бхагавад-гита Кришна говорит, что из всех яги я есть джапа яги. Или я есть яги из всех жертвоприношений, из всех обрядов, которые существуют, я есть обряд или жертвоприношение святого имени, повторение святого имени. И вот эта книга, она, соответственно, только что вышла. И мы просили сказать несколько слов о том. Я знаю, у нас вопросы наши какие-то, все это ясно.
Да. Вот во время слушания сердечной чакры, возможно, да, открывается, слезы.
Все это открывается. Этот звук, еще раз, у меня не было много времени, чтобы объяснить саму природу звука. Звук, в конечном счете, должен нас вывести за пределы обыденной реальности, скажем так. Вот. И опыт, который человек испытывает, когда он слышит чистый звук, или звук, который очищен, во-первых, в присутствии в Священном Писании, во-вторых, откровением, скажем так, потому что звуки, о которых я говорил, это звуки, которые открылись. Вот он выводит нас за пределы даже этой реальности. И опыт, который мы испытываем, он может быть самый разный в разных людей, в зависимости от готовности, от всего остального. То, что я говорил конкретно по чакрам, оно непосредственно работает на каждую из этих чакр и открывает чакры. И в каком-то смысле, те, кто знает немножко индийская музыка это, они ходят взад-вперед, да? По этому ладу или по тону сада, ни или обратно, верхний сад. И то, что мы с вами делаем, мы прошли один раз по позвоночнику нашему с этими вибрациями. Но то, что происходит в процессе слушания музыки и восприятия музыки, оно очень похоже. То есть на физическом уровне происходит именно это. Оно начинает чистить все. Все эти звуки или разные частоты, они проходят сверху вниз, снизу вверх, и там идет такая чистка. Но это, с другой стороны, так как воздействие это более высокое, это даже как неловко называть это чисткой на физическом уровне. Потому что эффект гораздо более многообразен. Не просто там какая-то сердечная чакра открывается, а гораздо более значительные вещи происходят. Еще какие-то
вопросы? А что означает студия Х и М? Можно сказать,
как и следует? Вас очень интересует эта вещь. Речь идет из трактата очень древнего с комментариями Абинава Гупты. Абинава Гупта, он из числа людей, которые исследовал мантры. В относительно современное время он жил где-то в 12 веке нашей эры. Он подробно это исследование мантры или звуков провел. Есть на русском языке, это основа теории мантры Абинава Гупты. Я его никому не рекомендую, потому что все равно ничего не поймем. И там говорится, что ха в соответствии с Абинава Гупты. Это Садашива, то есть трансцендентная форма духовной реальности. А это последнее звучание, даже не столько звук, сколько... А вы заметили, что оно практически везде есть. Это некое, так сказать, подзвучие, которое усиливает звук или придает ему определенную, что ли, энергию, эффективность этому усилию. Так что последнее ха – это Садашива. М, я говорю еще раз, М, тут нет ничего, тут про М ничего нет. Иногда
вписывают еще последнюю букву – ша. Хотя она комбинация букв, но в некоторых формах алфавита самая последняя – это ша.
Соответственно, Абхинава Гупта утверждает, что
он рассматривает это с точки зрения динамики сознания и материи, потому что в ведических представлениях Гити об этом говорит. Весь этот мир есть комбинация сознания и материи. Сидашива – это сознание, чистое сознание. А, соответственно, последняя буква «кша» – это шахты или материя. Совокупная материя. То есть это то, что завершает чистое сознание и совокупную материю.
Мы когда повторяли «ом», почему мы «о» произносили, а не «ау»?
Потому что можно произносить «ау», как иногда пишут. Но на самом деле «о» и есть «о» – это дифтонг. И этот дифтонг, он, собственно, состоит из «а» и «у». И если «о» правильно произносить, то там оно есть. Просто не нужно акцентировать. Более правильное произношение – произносить «о», а, и там этот дифтонг уже есть, «а» и «у».
Я слышал, что есть такая ведическая математика, где с помощью мантр можно как-то производить арифметические действия. Вот.
Можно, да. Но это тема другой лекции. Можно я не буду ее 10 часов вечера сегодня начинать.
Спасибо большое.